«Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Здравствуйте, вы слушаете «Эхо Москвы», вы смотрите телеканал RTVI, цикл передач именем Сталина совместно с издательством «Российская политическая энциклопедия» при поддержке фонда имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Я ведущая программы Нателла Болтянская. Наш гость – кандидат исторических наук, сотрудник Германского института в Москве, господин Лоренс Эрен. Здравствуйте. И говорим мы с вами даже, вот мы это обозначили темой самокритика при Сталине. На самом деле я бы начала, может быть, даже с цитаты из пролетарского поэта Владимира Маяковского. Как там было? Единица вздор, единица ноль, голос единицы тоньше писка. Очень часто слышишь о том, что и представляешь себе, что можно всяко оценивать, переоценивать, недооценивать масштабы личности самого Сталина. Но один он бы никогда не мог совершить то, что, так сказать, ему сейчас приписывают как благое, так и негативное. Для этого нужен был определенным образом созданный социум. И ваша работа как раз и посвящена вопросам создания этого социума. Как родилась, выросла и окрепла социалистическая общественность?
Да, это очень хорошо вы поняли уже суть работы, это правильно. И, ну, конечно, там в центре, в начале представления большевиков, это была своя, ну, их партия, да, и, ну, и потом общество надо было организовать, и прежних структур отпали, да, вот там не было больше, вот там, ну, дворянство вообще уже было как-то, ну, уже до революции потеряло значение, и снова создать государство, и снова создать вот эти там механизмы, которые поддерживают власть в нужное ему направление, это действительно была большая задача.
Если вспомнить историю самого термина «большевики», история была связана с тем, что их было большинство в один из периодов. И скажите, пожалуйста, все-таки человек – существо, так скажем, индивидуалистичное, да? Людей беспокоит вопрос их личных финансов, их личного жилья, их личной семьи. Но вот в какой-то момент появилась новая конструкция «мы советские люди». Мы рабочие, мы крестьяне, мы студенты, мы красная профессура. Откуда? Как это все формировалось?
Ну, это, конечно, длинный процесс. Это был, ну, действительно, есть такое, ну, я это называю вовлечение, да, в советское пространство. Огромная масса населения, конечно, жила еще на деревнях. Это были крестьяне, у которых был свой хлеб, и которым вообще не было необходимости вот там как-то там принимать участие в советской жизни. И это была вначале большая проблема для советских властей вообще вовлекать, ну, народ тогда, сегодня мы говорили скорее о населении, но тогда говорили прямо народ, вовлекать в советскую жизнь вообще.
Как это делали? Объясните, пожалуйста, технологию.
Ну, они начали, конечно, в городах, да, там начали там, ну, аппарат власти, да, там в министерствах, там. Ну, советская власть, конечно, пользовалась услугами бывших царских профессионалов, и они должны вначале, конечно, и от них требовали что-то вроде там заявления о лояльности. И, ну, это и то же самое потом во всех других
учреждениях. Но от заявления о лояльности до полного отказа, во всяком случае декларативного отказа от каких-то личных устремлений, все-таки большой путь.
Ну, конечно, это верно, это все постепенно подошел. Ну, конечно, еще была гражданская война, да, и там противники советского строя, они оказались, скорее всего, в белом лагере, потом в эмиграции, или должны были скрываться, и они, или их вообще потом уже арестовали, значит, они в советскую жизнь вообще больше только. Ну, есть единичные исключения, но, как правило, они уже никогда больше не вовлекались.
Ну, давайте мы все-таки, несмотря на то, что вы упомянули о том, что этот процесс начинался с городов, давайте мы все-таки обратимся к постреволюционной деревне, которую очень интенсивно, жестко, самыми такими жесткими мерами вовлекают в коллектив. И одно дело, когда у человека своя, я не знаю, свой надел земли, который он обрабатывает и заработанными продуктами кормит свою семью. А другое дело, как это все вокруг колхозное, все вокруг мое. Ну, понятно, что вся эта история была ориентирована на беднейших, да? И вот как это все вкладывалось? Объясните.
Ну, это уже часто описывали, да, вот там коллективизация, раскулачивание, и там создали колхозов, и в колхозе это уже советское пространство. Так, там люди живут уже в зависимости, в каждой индивидуальной, и там могли как-то кому-то отдавать какие-то там, ну, это прямо уровень питания зависел от начальства, да, в определенной степени. Но интересно и то, что произошло еще до вот этой коллективизации в 20-е годы, когда советские власти там провели выборы в деревнях, и тогда был, как обычно, там вопрос, сколько будет вообще принимать участие, и там, ну, была очень низкая явка.
Явка?
Да, явка была обычно очень
низкая. А их интересовала эта явка?
Ну, постепенно, да. Да. В самом начале они думали, что хорошо, если остаются дома те, кто не согласен, а потом уже начали интересоваться, да.
Ну, а скажите, пожалуйста, а помимо низкой явки, скажем так, результаты-то были впечатляющие, обнадеживающие советскую власть или не очень?
Ах, они... Советская власть хорошо знала, что на деревне... Ну, там, скорее всего, но они знали, что там лояльность очень относительная, да, там был НЕП, и был, ну, думали, что там это было своего рода перемирие, да, перемирие с деревню. Но они знали, что, конечно, потом, когда началось раскулачивание и коллективизация, что крестьяне против, это однозначно.
Угу. Ну, хорошо. И тем не менее, с помощью репрессивных мер... Мер, я не знаю, пряник был или был только кнут?
Ну, если смотреть на деревню, тогда, скорее всего, был, ну, только кнут, да. Ну, может быть, для, кто-то мог надеяться, что мстится у кого-то, кого не любил, или мог считать, что, может быть, он будет там получить какое место в колхозе хорошее, но это, не, скажем, пряник был очень... не богатый, не хороший, не очень сладкий, а кнут был очень сильным.
Угу. Хорошо, теперь давайте все-таки перетечем в город, в который, кстати говоря, многие уходили из деревни.
Да, это точно.
Когда такая возможность возникала, и была одна из программ именем Сталина, в которой рассказывали о создании, так скажем, такого термина, как социалистическое общежитие. Не как место, где живут там люди, работающие на одном заводе или на одной фабрике, а как вот такой некий коллективный быт такой.
Ну, мне кажется, что вот этот термин «советское общежитие» — это... Уже там, я это встретил в брежневские времена, да, в источниках, но в 20-е годы, да, там еще где-то жила идея, что люди будут жить в коммунах, да, не в семьях, не каждый в частном доме, но все будут как-то вместе, и там даже архитекторы планировали дома без кухон, или там одна коллективная кухня для всех, но это были идеи 20-е годы, которые были, ну, в 30-м году Сталин ставил этому конец. И это как раз интересно, что вот эти идеи вот там из, ну, можно сказать, это из ну, революционные мыслители до революции, они об этом много думали. И там
Лоренс, вдруг... у меня к вам такой вопрос. В знаменитом романе Михаила Афанасьевича Булгакова «Мастер и Маргарита» есть довольно жуткий эпизод, когда весь коллектив одной их конторы хором, вопреки собственному желанию, начинает петь «Славное море, священный Байкал». Помните такой эпизод?
Не помню сейчас.
Ну, и петь-то не хотят, а вынуждены, деваться некуда, рты сами открываются. Аналогия понятна, да, о чем я говорю?
Да, конечно.
Скажите, пожалуйста, а с какого момента можно считать вот это вот желание хором петь, невзирая на то, хочешь или не хочешь, массовым явлением в Советском Союзе?
Ну, на самом деле это было не так спонтанно, да. Мне кажется, ну, если читать там протоколы, стенограммы, как что произошло в партсобраниях, тогда понятно, что там люди предпочитали молчать. И там были специальные исследования, да, там в 20-е годы, там просили партсекретарей, они должны были сообщить, сколько людей вообще отвечали, задали вопросы, кто вообще открыл рот в ходе собрания. Оказалось, что меньше 10% вообще открывали, и большинство хотело ничего не сказать.
Но это нормальное явление, согласитесь.
Да, наверное, да. Но над этим можно работать, и потом поняли секретари, это поняли так, что надо повесить это там коэффициенты, надо потом, они распределили роли и говорили, а ты можешь что-то сказать, а ты можешь. И в кадровых характеристиках у каждого сотрудника там было написано, принимает участие в партийной жизни, это значит, что он, говорит ли он что-то или не говорит, и это оценивалось хорошо, это издалека может напомнить чуть-чуть школе, кто принимает участие.
Общественно активен или нет?
Да.
Но, с другой стороны, опять же, вернуться к одному из некогда культовых персонажей, Павлику Морозову, который не просто, так скажем, открыл рот, когда от него требовали, открыл рот и, выражаясь современным сленгом, заложил собственных родителей, укрывавших некие излишки продовольствия. Но это же тоже надо воспитать каким-то боком.
Не знаю. Мне кажется, что это очень индивидуальная история, и это такое может случиться, там была какая-то семейная драма, это не совсем ясно. Это там люди пытались это выяснить уже, но кажется, там часто документов утрачены, и это вряд ли там полную правду можно восстановить. Но одно дело, что если дети, кажется, там отец покинул семьи, и были какие истории. И, конечно, есть и семьи, есть и жены, есть дети, которые иногда обращаются к милиции или полиции, чтобы там как-то наговорить после против своего отца. Это одно дело. Другое, что какую пропаганду из этого сделали, что это там показали как модель всем детям, что они таким образом должны контролировать своих родителей. Окажется, что результаты этой кампании были совсем неоднозначные. И кажется, что были люди лояльные советские комустрою, которым это не очень нравилось, и которые не думали, что это пример. И так что этот Павлик Морозов, это интересно из тех...
Нетипичный пример.
Да, нетипичный, и там есть границы советской пропаганды.
Хорошо, тогда я попрошу вас привести то, что вы считаете типичным примером человека, который, что называется, полностью разоружился перед партией и стал, членом этой коммуны.
Я вообще не знаю, существовала ли эта коммуна вообще, потому что там...
В сознании.
Там есть разные лояльности, Одно дело, если люди верят в коммунизм, если они хотят стать новым человеком, если они читали, например, книгу Чернышевского, Рахметов, и хотели стать индивидуально...
Спать на гвоздях?
Да. И другое дело, это лояльность Сталину. И, конечно... Наивность. Кто-то, человек мог думать некоторое время, что это то же самое. А потом оказывается этот момент...
Вот вы произнесли, с моей точки зрения, ключевую фразу о лояльности Сталина.
Да.
Я перед началом программы вам рассказывала про доклад на прошлогодней конференции, доклад голландского историка Нэнси Адлер. Она говорила о причинах, которые уже отсидели, извините за тавтологию, свои 40, все-таки стремились к реабилитации. И одна из этих причин была названа, что все это явление было некого своего рода светской религией. И иконой, главной иконой этой религии стал Сталин. Так?
Знаете, это уже индивидуальная история. Может быть, это было очень часто, Я думаю, что было много людей, у которых действительно получилось так. И это там есть и мой коллега Йохан Хельбек, который там читал очень много дневников, люди 30-х годов, и там он действительно читает, нашел немало дневников тех, кто действительно писали, они хотят стать новым человеком. И когда потом они попадали в трудности из-за того, что мужа или отца арестовали, они обращались в НКВД и сказали, у меня есть сомнения, помогите мне, исправьте меня, я хочу быть хорошим советским человеком, я не знаю как, помогите мне.
Но вы знаете что, это действительно напоминает религию, потому что я помню один из ньюсмейкеров, давая интервью «Эхо Москвы» много лет назад, рассказывал о том, что когда он был маленьким, он болел, тяжело болел, и в бреду звал Сталина: «Сталин, помоги», с одной стороны. С другой стороны, сотрудники центра «Мемориал» приводили воспоминания одной дочери репрессированного, которая буквально на следующий день после того, как арестовали отца, она возвращалась домой из школы, и она увидела окно его опечатанного кабинета, на окне расцвел цветок декабрист. И ее первая мысль была: вот бы этот цветок Сталину подарить. То есть сознание-то менялось? Или люди не связывали, так скажем, ситуацию, когда их близкие могли стать репрессированными, они не связывали лично с именем самого Сталина? Вот объясните.
Ну и то, и другое. Знаете, это там... Можно сказать, что это каждый раз индивидуально. Там действительно там... Ну, как люди... это переживали, да, там, или как это для себя объяснили, какую смысл в этом видели, это там действительно различается. И там, ну, были люди, которые действительно были готовы совсем подчиняться и сказать, если вот партия считала нужным, если они поняли, что мой отец враг народа, тогда я сам виноват, почему я раньше это не видел, почему я не успел его как-то... это замечать раньше, чем они, почему я не его вовремя донес, да, и может быть, что люди честно так думали, но это было, по-моему, это исключение, по-моему, мне кажется, что там вера в социализм, это было одно дело, и вот там эти репрессии, все эти там истории, это уже другое, и там, конечно, возникает вопрос, как это соединить, и там вряд ли могли на это найти адекватную реакцию, как себя вести в этом моменте. Конечно, там это надо себе представлять, что люди попадают тогда в нервный кризис, и что они... Ну, это трагедия уже, да.
Ну, вы знаете, у меня такое впечатление, что мы все-таки немножечко с вами сужаем историю, и, может быть, даже это моя вина, приводя все, так скажем, душевные движения к репрессиям. Другое дело, что, как я понимаю, все-таки много народу было репрессировано. Но люди ведь, когда у них возникало вот это такое коллективное самосознание, это коллективное самосознание было направлено, там, я не знаю, на рекорды, на работу вопреки, там, я не знаю, усталости, желанию отдохнуть и вопреки каким-то человеческим, так скажем, устремлениям, на возможность жить в тяжелых условиях экономических в надежде на то, что когда-то вот будет построен этот новый лучший мир. Но это же тоже надо как-то вскормить.
Ну, конечно, это там, ну, в этом смысле, может быть, и пропаганда действительно хорошо работала, и даже не только как обман, да, но показали, вот сейчас будет электрификация, будем строить железные дороги, будем строить новые города, будем вот там поднимать промышленность, и в этом могли люди увидеть смысл, конечно, и они принимают участие, и тогда они, ну, были же страдания не только в связи с репрессиями, да, люди жили в бараках, жили в холоде, это тоже очень неприятно, они жили очень бедно, если им говорили, это все имеет смысл, да, после, потом будет там стоять новая промышленность, и будет новая жизнь, тогда это звучало, все-таки это имело какой-то смысл, и могли в это включиться, ну, сознательно, да, там, и виде, да.
Скажите, пожалуйста, вот если, например, посмотреть воспоминания Евгения Гинзбург, книгу «Крутой маршрут», то там совершенно фантастический, на мой взгляд, эпизод, когда уже она находится в камере предварительного заключения, и она высказывает там то ли вопросы какие-то задает, и к ней подсаживается одна из ее товарок по несчастью и говорит: ну вы при беспартийных-то такое вот не несите, да? С вашей точки зрения, сколько времени нужно для того, чтобы вот этот вот переворот в сознании сформировался?
Это тоже зависит индивидуально от всех людей, да, там партия, это, конечно, правящая партия, там есть особенная ответственность, и это там, ну, я иногда думаю, что иногда переоценивают вот именно вот этот там момент коммунизма, они, ну, что люди думают, что коммунизм, большевизм, это что-то особенное, совсем без подобия, допустим, в западном мире, но мне кажется, что Ну, партия как партия, да, но есть и ответственные посты, ответственные места, и в западном мире тоже, и там, допустим, какая тайная служба или армия, и там тоже могут сказать, вот об этих темах нельзя говорить с женой, да, она не понимает, она... Ну, и там есть тоже разные степени лояльности, да, и очень часто и самоопределение человека, да, самооценка связана с тем, что да, я носитель тайны, да, я не должна со всеми об этом говорить. Да,
но я хочу вернуться. Я хочу вернуться к тезисам доклада Нэнси Адлер. Вот упомянули мы, я упомянула такой термин, как коммунизм, есть светская религия. А второй причиной, скажем так, тяготения к общей массе, она называет так называемый когнитивный диссонанс. Термин, который, если сильно упростить, означает, что если ваши, скажем так, результаты вашего воспитания, образования и культуры диссонируют с тем, что вы видите вокруг, то вам приходится каким-то образом приноравливаться к тому, что, может быть, я не знаю, вас всю жизнь учили, что перед едой надо мыть руки. И вдруг вы попали в какое-то общество, в котором это не просто не принято, а это опасно, это запрещено. Третья причина – это чисто, скажем так, функциональная. То есть, если ты будешь выступать в общем ключе, то у тебя есть, по крайней мере, какой-то шанс иметь хоть какие-то дивиденды. И, наконец, четвертая причина, так называемый стокгольмский синдром, но к ней мы вернемся позже. Скажите, пожалуйста, вот представитель большинства, который готов был, что называется, всегда соответствовать мнению коллектива, у него были реальные возможности получить какие-то дивиденды от этого?
Ну, конечно, да. И, может быть, и внутренние, и внешние, да. Но... Есть, конечно, люди, да, у которых есть память культурной более богатых, да, которые знают, ну, которых, может быть, предки уже занимали важнее место в царском, но до революции, да, у которых, может быть, оказались там книги в доме, просто по наследству они могли там их читать и поняли, что мир, ну, что там бывает, да, и они могли более критически оценивать то, что делает советская власть, да, они могли там это сравнивать, они могли видеть там границы власти, они могли там, ну, у них, может быть, какой независимый взгляд на вещи. Ну, а есть люди, у которых такого, конечно, не было, да, это было огромная часть населения была вообще неграмотной, это революция, да, откуда им это взять, да, они все образование, что они получили вот именно, ну, во время Советского Союза уже после революции, у них просто не было возможности там сравнивать там советскую политику, допустим, с политикой западных стран, да, просто возможности не было. И они, конечно, эти люди были там, ну, как то, что вы называете там когнитивный диссонанс, у них, конечно, особенно сильный, да, у них партия советский строй, это единственное, что они знают, и там честно сравнивать с предыдущим строем не могли.
Я напомню, что наш сегодняшний гость Лоренс Эрн, сотрудник Германского исторического института, кандидат исторических наук. Мы сейчас буквально сделаем небольшой перерыв. Слушатели «Эхо Москвы» ждут новости. На 2 минуты прервемся и спустя какое-то время снова продолжим нашу беседу.
Выхода нет. «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Мы продолжаем разговор. Напомню, наш собеседник, кандидат исторических наук, сотрудник Германского института, исторического института в Москве, господин Лоренс Эрн, говорим мы... Так все-таки, а самокритика-то была при Сталине?
Ага, о самой критике еще мало говорили.
Да.
То, что, ну, я сначала вообще не понял, да, когда я начал заниматься темой, что самокритика, это вначале вообще не имело смысла, что какой индивидуальный человек должен сам себя обвинить. Именно вот этот момент, да, и это очень интересовало не только меня, но очень много людей, наблюдателя советского мира уже после войны, что там, кажется, составляют людей сам себя обвинить. Это привлекало интерес. И я хотел это узнавать там корни, начале вот этого феномена. И оказалось, что вначале вот первая кампания критики и самокритики, она была вообще не имела в виду, что человек должен сам себя критиковать. Вместо того, говорилось о том, что люди снизу, то есть простые рабочие, как представлялись, должны критиковать свое начальство.
Угу. Когда это началось?
Это было, ну, это была такая массовая кампания, это началось там в 28-м году.
А это было инициировано, скажем так, сверху?
Да, да, это было сверху, это было...
То есть раз в какой-то период устраивалась, образно говоря, публичная порка руками нижестоящих, так?
Да, да.
А зачем?
Ну, это было политическое решение Сталина, там, заканчивать с НЕПом, и он хотел перейти на ускоренную, там, индустриализацию, и одновременно он хотел и опозорить Бухарина. Как? Ну, представлялось дело так, что вот там мы сейчас будем перейти к пятилетнему плану, будем быстро строить там промышленность, и там есть люди, которые тормозят, которые всегда говорят, что не надо, это слишком быстро, которые всегда, как, да, всякими аргументами, и против них он хотел строить критику.
А я, с вашего позволения, вернусь тоже к одной из программ именем Сталина, в которой доктор наук Владимир Хаустов объяснял причины террора. И объяснял их довольно просто, что если сначала советская власть привлекала так называемых спецов, то спустя какое-то время, когда стало понятно, что руками золотого спеца то, что сделать нельзя, все равно сделать нельзя. Так вот тут эти спецы стали превращаться во врагов народа. Имеет ли отношение то, что сейчас, вот этот пример, который привожу я, к примеру, который приводите вы? Что критика снизу была призвана просто не давать людям возможности высказывать какие-то объективные аргументы против планов партии.
Ну да. Ну, знаете, как это там индивидуально, в каждом заводе действительно, что потом происходило, это еще другой разговор. И там, может быть, там специалисты или вот те люди, которые, ну, новые советские, ну, были старые специалисты, которые чаще всего еще получали образование до революции, их, конечно, можно было легко там называть там буржуями и вредителями. Это. Но потом уже были там, кто-то их заменил, да, люди из советских вузов, может быть, даже пролетарского происхождения, и потом... Ну, когда-то, конечно, они тоже сталкивались с реальными проблемами, да. Может быть, тогда менялись просто там своего рода этикеты, да, что это надо говорить иначе, что надо вначале подписывать все планы, и потом уже смотреть, как это делать. Ну, конечно, террор с этим связан, это точно, да, потому что там был такой момент, когда все поняли, что сейчас надо там обещать, что мы будем повесить максимально там... Ну, там результате, и потом не получилось, и потом кто-то за это должен был...
Кто-то должен был бы стать виноватым.
Да, да, да. Но это еще не значит, что там... Я бы не сказал, что это непосредственно перешел в террор, потому что делать с этими людьми? Просто увалить или сразу арестовать, или сразу стрелять? Это еще, конечно, там открытый вопрос, да. И очень часто бывало и то, что, ну, параллельно к террору, да, шел и тот процесс, что могли людей просто увалить, или исключить из партии, и потом в другом месте они снова начали работать. Или...
Скажите, пожалуйста, вот ваша работа, связанная с самокритикой, какими источниками вы пользовались?
А, разными. Там архивные, и, конечно, из журналов, и тоже там книги, конечно. Вот, но источники книги, да, там была пропагандистская литература, вот.
А что, например, на эту тему говорит пропагандистская литература? Существуют какие-то, выражаясь современным языком, технологии?
Да, там, ну, были какие-то брошюры, да, были книги. Там написано, да, как раз в 1928-1929 году там было там десяток таких книг, там написанные советскими пропагандистами. Они там объясняют партсекретарям, как устраивать у себя вот критику снизу. И они там в 30-м году, они сильно всегда недовольны тем, что рабочие не критикуют, они боятся.
Объясните, пожалуйста, то есть, условно говоря, секретарю парторганизации предлагается написать сценарий действия, в котором устами рядовых сотрудников критикуется руководство, которое не готово, там, я не знаю, ускорить темпы, повысить отдачу и так далее. Правильно я понимаю?
Там не так прямым текстом, да, они не говорят, вот ты сейчас должен там, но сценарий это уже слишком далеко, да, это... Ну, скажем так, умелый партсекретарь может из этого делать выводы, которые в конце концов...
Не, это меня не устраивает. Объясните, что вы вычитали в этих дидактических материалах?
Ну, там описывается ситуация в каком заводе, и потом автор говорит, вот тут вел себя неправильно. Да, партсекретарь сказал рабочему, закрой рот, тебя не спрашивают, или завтра я тебя уволю, если ты так продолжаешь, или, или сказал, вот такой контрреволюционный разговор, и тут вести нельзя. И вот он говорит, как он может, да, рабочий критикует, и его называют контрреволюционером, так нельзя. Примерно так. Или иногда высмеивают, вот там говорили, вот есть партсекретаря, которые говорят, да, можно критиковать снизу, но только райком, обкома нельзя. И там тоже журналист мог писать, что это нет, это смешно, там нет границ, можно все, да, но, конечно, там гора... Но... Он, конечно, вот этот журналист и автор книг, конечно, не мог гарантировать, да, что это действительно безопасно, и это люди тоже должны понимать.
А, то есть, да, там... как, вот здесь можно, а вот уже следующий шаг опасно.
Ну, да.
Хорошо, а с каких, так скажем, с какого возраста начиналась вся эта история? Ведь подобные случаи и в учебных заведениях тоже происходили,
да.
Правильно? Школы?
Ну, в 28-м году еще в школах вряд ли, но в 30-е годы, да, это начинается. И там тоже, там было в 60-е годы уже опубликован дневник Нины Костырины, и она пишет там откровенно, да, в 37-м году, как она сама критикует директора, что он плохо работает. Но это не понималось ее, очевидно, как там донос. И она не думала, что он может... что его можно арестовать. И вообще там террор не ощущается ее. Она просто хочет говорить о том, что неправильно.
Важный момент вы упомянули. То есть, с вашей точки зрения, речь не идет о том, что возможность критики любого непосредственного вышестоящего как-то связана с тем, что завтра его могут и посадить, этого стоящего.
Да, да.
Это разные вещи?
Да, это совсем разные вещи. И так это объяснилось. Да, что, ну, скажем так, там всегда была какая-то двусмысленность, да, уже в 20-е годы, попозже тоже там. С одной стороны, иногда власти говорили, мы хотим деловую критику, да, не надо прогонять, не надо найти врагов или виновных. И так и Сталин сказал в одном пленуме 28-го года весной, мы не ищем виновных, мы просто хотим улучшить свой рабочий процесс, да, найти проблемы, и нельзя все молчать. Но с другой стороны, они, конечно, все-таки там очень часто сразу начали искать виновных. Так что это обещание, да, мы хотим только деловую критику снизу, она как... Но она была нечестная, скажем так.
Чуть-чуть не по критике, чуть-чуть все-таки по общественному, так сказать, сознанию. Вот, я не знаю, займы. Знаете такое
да,
слово?
Да, да, да.
Вот расскажите об этом.
Да, там приглашали там рабочих, там подписывать займ, там добровольные, там, конечно, были списки.
С самого начала.
Да.
То есть человеку предлагается часть своей зарплаты добровольно отдать на некое дело, там, какие были?
Строили самолет, например.
Строим самолет. И человек, который, в общем, не сильно много получает, в добровольно-принудительном порядке эти займы подписывали. Десятками, сотнями, тысячами. Есть вообще информация о суммах, которые собирались благодаря этим займам?
Ну, там было примерно так, что говорили, вот сейчас, ну, по секретарю, да, собираете деньги, и примерно вот одна месячная зарплата, да, каждый должен. Ну,
а жить на что?
Но этот вопрос громко задавать в ходе собрания, это, наверное, уже не рекомендовалось, но я представляю себе это так. Ну, я, конечно, это там не все знаю, да, и как жить. Ну, люди все-таки, ну, в это время, да, 30-е годы, когда был голод в стране, тогда в городах именно вот те люди там в заводах, которых... требовали займы, они тоже жили бедно, они могли голодать, но у них все-таки паёк был, и они это знали. И можно было это делать, да, так, да, что они подписывают займ, деньги не получат, но все-таки в столовой они получают еду. И кроме этого, конечно, была система, что могли семьи, или, ну, отцы семьи там писать заявление в руководство завода, да, вот я в затруднительном положении, часто они что-то получали.
Ну, смотрите, вот мы с вами привели уже несколько примеров. Один совершенно материальный пример, который ощутил вот вся эта история с займами. Вторая история – это возможность критики снизу с целью каждому так называемому специалисту показать, парень, тебя тоже спихнуть нет проблем. Пункт третий. История о том, как, когда люди оказывались, так скажем, уже неугодными, массовые собрания с требованием, ну, расстрелять как бешеных собак, это же не я придумала, да, это словосочетание. Но это уже, скажем так, середина, конец 30-х годов. Об этом чуть-чуть подробнее, пожалуйста.
Ну да, это... Ну, вообще у Сталина там и в связи с этой самокритикой, да, и потом уже там вот эти судебные процессы, там всегда есть и момент, ну, зрелищности, да, там театральности. Там Сталин очень любил устраивать там ситуацию чуть-чуть как такой жестокий театр, и там тоже есть сцена из Булгакова, да, вот как такой конференсье в театре, там задает ненужные вопросы, потом предлагает Воланд ему... Да, отрывает голову, и вся публика за, они в восторге.
Говорят, голову
да,
оторвать.
Да, голову оторвать. И это, мне кажется, что там есть какая-то, это имеет отношение как раз к этим судебным процессам, да, когда тоже во всех советских учреждениях тоже требовали поддержку. Значит, и у Бухарина его не просто так расстрелили, это сделали с согласием, с однозначным, можно сказать, почти... всего советского народа, да, практически всех людей, которые там находились в каком-то советском учреждении, их тоже собирали, говорили, да, осужден к смерти.
Но у них выхода не было, я как понимаю, у этих людей. Они прекрасно понимали, что промолчи, и завтра окажешься ровно в том же списке, правильно?
Ну, конечно, да, в таком моменте это там, это было в ходе такой пропаганды, в таком собрании, и я думаю, что там, конечно, лично никого нельзя упрекать за то, потому что это же опасно. Понятно. Но, ну, все-таки, ну...
Карьеризм и самокритика в сталинские времена. Есть ли точки пересечения, задает вопрос Борис?
Как?
Стремление сделать карьеру и нездоровая тяга к самокритике в сталинские времена. Как-то они сочетаются, связаны как-то эти вещи?
Ну, надо было это умело делать, да. Но надо было понимать... Надо видеть свои шансы. Мне кажется, что там, ну, люди, которые там хорошо разбираются, они через самокритики могли найти сейчас с высшей администрацией или с высшими там начальниками. Может быть, не с непосредственными, но за его счет там показывать себе, проявить себя в глазах уже обкома, допустим.
Скажите, пожалуйста, я понимаю, что никакие архивы на самом деле на этот вопрос не дадут ответа. А есть ли информация о том, сколько людей, так скажем, искренне разделяли? Вот сколько было искренне околдованных?
Как,
ну, которые считали, что если надо осудить вот такого-то арестованного, как, у нас просто так не арестовывают. Если его взяли, значит, он действительно преступник. Если он преступник, значит, расстрелять как бешеную собаку. Если завтра нужно отдать займ, то, значит, нужно отдать деньги, и пусть мои дети голодают. Если нужно повысить, я не знаю, надои производства или еще что-то, то это нужно делать, невзирая на цену этого вопроса. Сколько народу таких было?
А, там нет квалифицированного ответа, там вряд ли есть какая статистика, но там точно надо подробно смотреть, да, Бухарин, какое дело у них у Бухарина или Троцкого, или троцкистов, да, они ничего не поняли, если там все говорят, что вот они такие шпионы, что они враги, тогда это можно было верить. Но есть и случаи, да, когда кого-то там хотели исключить из партии по вредительству, и были сторонники, были коллеги, которые его защищали. Да, такого встречается в архивах, такие моменты.
Я сейчас вспомню, как фамилия этого историка, по-моему, Мария Ферретти, если я не ошибаюсь, итальянский историк, она описывает судьбу некоего профсоюзного лидера, которого попытались исключить из партии и не дали его исключить в итоге. Но это, по-моему, конец 20-х годов, если я ничего не путаю. Хорошо. Но ведь люди, которые, так скажем, на судах обвиняли себя во всех смертных грехах, они иногда это было результатом того, что им говорили, что надо разоружиться перед партией, иногда это было элементарным страхом за близких, а иногда это было результатом того, что людей пытали и били, то есть, ну, просто ломали, так?
Да, все это имело место, но там уже был свой выбор. Арестовали же очень много людей, и те, которые попадали в вот это, эти судебные процессы, это было маленькое-маленькое меньшинство, и их уже выбирали по этим критериям, кто готов на сотрудничество.
А что, так сказать, было предметом торга?
Ну...
Человек готов говорить о том, что он мерзавец, преступник, и его убить мало. Что он за это получит?
Ну, об этом трудно судить, когда в таком ситуации.
Ну, вы же читали материалы того же Бухаринского процесса, правда?
Ну да, что Бухарин именно хотел обратно. Но это там есть много спекуляций, конечно, но мне кажется, что Сталину удалось оплатить за людей надеждой, да, что их.
Все-таки выпустят, и все будет в порядке.
Да, и были надо иметь в виду, да, что был такой процесс в 30-м году, там промпартии, там, кажется, никого не расстреляли потом. И вот этот главный обвиняемый, какой ученый, он потом мог продолжать работать и жил. И, наверное, это служило к примеру, да, вот ведите себе послушно, и потом, может быть, какой шанс есть там пережить и вернуться.
А еще вот такой вопрос. Помните, был такой фильм производства, еще, по-моему, советский фильм «Покаяние»?
Вот это там Тенгиз.
Да, совершенно верно. В этом фильме есть такой эпизод, когда один из арестованных говорит другому: правильно, нужно брать на себя самые немыслимые обвинения, самые вздорные. Вот словосочетание «прокопать тоннель от Бомбея до Лондона» — это оттуда. Услышав, что я признаю это, они поймут, что что-то не так, что что-то неправильно. А таких много было?
Я не знаю. Я это там, честно, я это уже не расследовал. И, ну, знаете, там. Это, может быть, звучит даже не так абсурдно, да, потому что люди хотели же верить, что это ошибка, да, что там есть какой абсурд, и таким, ну, можно сказать, это сатирически так преувеличивать, что кто-то там должен понимать. Но и другой вопрос, конечно, там, если самые ответственные люди заранее знают, что это неправильно.
Объясните, пожалуйста, а почему вы занялись этой темой? Что вас, лично вас заинтересовало во всей этой истории? Самокритика,
ну, я уже начал
советская там общественность. Зачем это вам?
Ну, конечно, там трудно объяснить, как работает диктатура. И все-таки слишком просто сказать, да, вот есть диктатура, есть монолитность, и должны подчиняться безоговорочно и так далее. Это не все. И там.
Лоренс, тогда можно я вам задам вопрос, который мне самой задавать вам кажется неприличным? Можно ли провести параллели между самосознанием, общественным сознанием сталинской России и гитлеровской Германии?
Ну, в некоторых смыслах, может быть, можно, но как раз, я думаю, что вот самокритика – это как раз явление, которое не имеет аналога в фашистской Германии. Это там действительно большая разница. Там и внутри. Ну, есть такая национал-социалистическая там рабочая партия, партия Гитлера, и там не было самокритики, и вообще партобрани там практически не имели никакого значения, и там большая разница. Там, значит, способ вовлечения массовой поддержки там совсем другой, и это, конечно, связано с тем, что за Гитлера голосовали. Гитлер действительно был в 30-е годы очень популярным лидером, и он мог как-то.
Да, но это уже не имеет
отношения
к теме нашей беседы.
Система намного более сложная.
Я читала воспоминания одной из впоследствии узниц, а на момент там определенного периода она была жена преуспевающего сотрудника НКВД. И человек был публичный, даром, что он был сотрудником такого ведомства. И она пишет, что к какому-то собранию он сидел и мучительно думал, за что бы, так сказать, ему себя немножко покритиковать публично. Это действительно была такая серьезная проблема? То есть людям раздавали, как это вот в типа епитимии? Требование, чтобы на каждом собрании непременно каждый нашел у себя какие-то недостатки, ну, из вышестоящих. Или это я уже довожу ситуацию до абсурда?
Я такого не нашел. Есть мемуары там в Германии, очень популярные там мемуары там «Революция отпускает своих детей», и там есть такие моменты. Но это был человек, немец, эмигрант, который такое был свидетелем такого в 40-е годы, как молодой коммунист, да, ну, в эмиграции в советской. Но я такого не видел. В советских документах не нашел такого.
Uh-huh. А скажите, пожалуйста, вот из тех документов, которые вы просмотрели, изучили в процессе подготовки вашей работы, было что-то, что вам показалось наиболее ярким, наиболее значимым, и, может быть, в какой-то степени ваш разум поразило? Вот что-то самое, что кажется вам наиболее безумным, наиболее впечатляющим?
А сейчас такого не помню. Там, ну, извините, там яркий пример, а сейчас не помню.
Ну, и все-таки, с вашей точки зрения, сколь универсальна система создания такого вот коллективного сознания?
Ну, может быть, сейчас я что-то помню. Там были интереснее развития, да, в 30-е годы там могли там говорить, что дети в школе, которые нехорошо учатся, да, в 37-м году, что они делают это под влиянием японской спецслужбы, которая таким образом хочет подрывать учебный процесс в СССР. Это было в конце 30-х. Тогда, ну, считали, что, да, подростки, да, 14-летние нехорошо учатся, это виноват японская разведка. Но 10 лет спустя такого уже не было возможно. Там в 40-е годы мы уже считали, что дети плохо учатся, тогда это просто там учитель, может быть, нехорошо работают, и, может быть, дети попадали просто так под нехорошее влияние, и надо устраивать коллектив и их исправлять. Но это уже совсем по-гражданскому, да, без террора, без разведки как-то.
Скажите, пожалуйста, а что-нибудь вам известно о... Ведь, коль скоро существовала тенденция, она, наверное, должна была, по крайней мере, публично существовать сверху донизу, о самокритике среди самых-самых верхних эшелонов советской власти?
Ну, было такое, да, что там, ну, там, ну, там есть две большие, там, можно сказать, комплексы. В конце 20-х там была оппозиция, и тогда заставляли оппозиционеров исправлять себя или признаться в своей там ошибке. Да, вот там вот Бухарина требовали постоянно, что он признался в ошибке. Это с одной стороны. Другое дело, что Сталин у своих людей, которые там никогда ему не
перечили.
Да, да. Или которые никак нельзя называть оппозиционерами, как, например, Андрей Андреев. Там их упрекнули просто, что они плохо работают. Да, это вот так и бывали. Потом они писали письма, да, извините, я...
Ну, понятно.
Да, и так далее. Это, да.
Ну, во-первых, не могу не зачитать замечательную фразу ведущей. Стыдно слушать чушь. Как можно ненавидеть свой народ? Вы знаете, замечательный совершенно пример в данной ситуации. Это можно любить собственного ребенка так, что не заметить у него, например, скарлатину. К чему это приводит, наверное, понятно. Я благодарю нашего гостя. Напомню, Лоренс Эрен, библиотекарь, кандидат исторических наук, сотрудник Германского исторического института в Москве. Цикл передач именем Сталина совместно с издательством «Российская политическая энциклопедия» при поддержке фонда имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Еще раз благодарю нашего гостя, а я, ведущая программы, Наталья Болтянская. Прощаюсь. Всего доброго.
Выхода нет.